разбор полетов в пятницу мягкой посадки.
Мы переходим к заключительной части нашей программы. Разбор полетов, в которой мы говорим о событиях минувших дней. Чем запомнится прошедшая неделя? Ну, наверное, абсурдная история с русским траулером «Электрон», который незаконно рыбачил в рыбоохранной зоне возле Шпицбергена, который, впрочем, Россия рыбоохранной не признает. Его пытались задержать норвежские инспекторы ихнего рыбнадзора, и прямо с этими бедными инспекторами на борту траулер пустился на утек. И вообще все это, по остроумному замечанию коллеги, одной из моих коллег, напоминала, знаете, вот книжку Андрея Некрасова «Приключения капитана Врунгеля». Это какая-то вот прямо яхта «Беда». Вышла в свет книга другого моего коллеги Сергея Доренко, роман 2008 в издательстве «Адмаргином». Я думаю, что, может быть, спустя некоторое время Наталья Борисовна, как литературный критик, выскажется
очень
по поводу литературных.
Почитать.
Не дам.
Мне а сегодня... Я сама куплю.
Да,
вам
да,
подарили?
Да, мне подарил Сергей Леонидович с дарственной надписью, а вам придется купить.
Да, если издательство не пришлет.
Если издательство не пришлет. Роман Абрамович сегодня выбран губернатор Чукотки, это мы тоже запомним. А обвиняемый в покушении на Чубайса Владимир Квачков зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной Думы по университетскому округу, тому самому, где выдвигаются Шендерович, Маша Гайдар, Говорухин, и по которому не зарегистрировали Ходорковского. Видите, как интересно. Ходорковского не зарегистрировали,
Квачкова, да.
А Квачкова зарегистрировали.
А вы знаете, были такие вот социально близкие, социально далекие.
Да-да-да,
вот
социально близкие, социально далекие,
годы.
Совершенно точно, да? А сам Ходорковский, как сейчас стало уже окончательно точно известно, этапирован в колонию ЯГ-14/10 в городе Краснокаменске в Читинской области. Мы об этом уже вскользь упомянули. До Москвы больше 6 тысяч километров. Платон Лебедев ближе, в 2500 километров под Салехардом, но зато это за полярным кругом среди вечной мерзлоты. На Россию наступает птичий грипп. В Азербайджане отставки и аресты. И комментаторы говорят, что Ильхам Алиев начал чистку против соратников отца. Вы что-то хотите сказать?
Я хочу добавить, что на этой неделе в Петербурге состоялся очень интересный круглый стол по теме «Роль культуры в модернизации России», на котором как раз мы говорили и о демократии, возможности демократии и роли культуры. Проводила его Высшая школа экономики совместно с правительством Санкт-Петербурга. И должна сказать, что Евгений Григорьевич Ясин, который вел этот круглый стол, замечательно сказал о том, что культура – это свобода, и культура политики начинается со свободы, которую приносят в том числе и писатели. Так это всегда было и будет у нас в стране.
И вот еще одна новость, которую, наверное, запомнили многие. Реформы в России остановились. Об этом говорится в отчете Международного валютного фонда по итогам работы миссии МВФ России в конце лета, начале осени этого года. В докладе подчеркивается, что с этим выводом согласны все основные реформаторы в правительстве России.
Я принимала участие в Международном экономическом форуме в Москве, который состоялся на этой неделе в понедельник и во вторник. И там была насчет вот экономических проблем и отставания России. Совершенно необычная, впервые была такая сессия, посвященная разрыву между женщинами и мужчинами. Было проанализировано 59 стран и выяснили, что Россия, как вы думаете, на каком месте? На 31-м, так что не так все страшно, мы примерно в середине. По экономическим показателям женщины очень хорошо работают, по политическим женщин фактически не пускают.
Но по другим показателям на минувшей неделе, и это мне особенно запомнилось, и это я хочу выделить как одно из, на мой взгляд, очень важных событий минувшей недели, по другим показателям России авторитетные международные организации дважды за последнее время поставили двойку. Подробнее об этом Михаил Кедровский.
«Черный ящик. Расшифровка».
Степень коррумпированности госаппарата в нашей стране резко выросла за последний год. Это утверждают специалисты авторитетной международной организации Transparency International, которая опубликовала очередной индекс государств с наиболее коррумпированными властями. Среди 159 стран, входящих в нынешний список, Россия заняла 129 место, разделив его с Албанией, Нигером и Сьерра-Леоном. Еще год назад наша страна была на 90-й позиции. Как пояснил руководитель российского отделения Transparency International Елена Панфилова, главная проблема Москвы в том, что в течение последних 4 лет уровень коррупции в России снижался. Но реформы застыли, а надежды оказались обманутыми. В результате сегодняшние запросы некоторых отечественных людей власти достигли уровня стран, названных выше. TI обнародовал свой рейтинг в тот самый день, когда московская прокуратура сообщила о 2 госчиновниках, подозреваемых в получении взятки в $1 миллион. Но это лишь пример. Эксперты вообще говорят о том, что объем коррупции в России сопоставим с доходами бюджета. У наших соседей, согласно рейтингу, ситуация лучше. Украина, Казахстан и Белоруссия находятся выше в списке, то есть менее коррумпированы. На этой же неделе увидел свет еще один рейтинг – «Свободы слова». Там в нашей стране международная неправительственная организация «Репортеры без границ» отвела лишь 138 место из 167 возможных. Россия оказалась между американским Ираком и Филиппинами, правда, обогнав Белоруссию. Несмотря на это, средства массовой информации в целом пользуются доверием наших сограждан. Согласно последним опросам, пишет сайт News.ru.com, свыше 51% респондентов верят тому, о чем говорят на радио, показывают по телевидению и пишут в газетах. Причем наиболее доверчивой оказалась молодежь от 18 до 29 лет. Почти 59% опрошенных.
Нештатная ситуация. Наталья Борисовна Иванова, литературный критик, замглавного редактора толстого литературного журнала «Знамя», сегодня в нашей программе. Ваш комментарий по поводу этих печальных последних мест, которые заняла Россия в 2 списках, в списке коррумпированности и в списке соблюдения свободы слова.
Мой комментарий, печальный комментарий. Я так думаю, что пока будет существовать коррупция, мы и пока свобода слова будет сокращаться, а она сокращается, это вещи взаимосвязанные. И никуда Россия на самом деле к транспарентности, к прозрачности двинуться не сможет. И реформы, мы видим, те реформы, которые пытается власть провести за последние 2 года, они все, на мой взгляд, неудачны. Они неудачны именно потому, что не произошло никакого обсуждения, что не существует общественного мнения сегодня в стране, что гражданское общество у нас не сформировано. И оно не сформировано в том числе и потому, что мы потеряли и теряем те завоевания, которыми мы еще несколько лет тому назад гордились, зная, что наша страна находится на одном из первых мест по свободе слова. Поэтому в России действительно все начинается со слова, а кончается
коррупцией.
Либо коррупцией, либо кровью, либо еще чем-нибудь похуже, я имею в виду смертью. Поэтому мне кажется, что это взаимосвязанные вещи. И нужно заниматься и тем, и другим одновременно. Как лечить одновременно можно и грипп, и воспаление легких. И нужно.
Понятно. Вот мне Галина присылает реплику, что я плохо подготовился к эфиру. Квачков зарегистрирован не по университетскому, а Преображенскому округу. Спасибо, Галина, я действительно ошибся. Действительно, Квачков зарегистрирован не по университетскому округу, а по Преображенскому, но лично
это, видимо, обиделся
меня,
университетский округ.
Видимо, университетский округ обиделся, или Преображенский, уж не знаю. Но для меня в этой истории важно не то, что по какому округу идет Квачков, которого обвиняют в покушении на Анатолия Чубайса, а то, что ему дали зарегистрироваться, а Ходорковскому не дали. Я думаю, что у господ, которые решают вопросы, связанные с регистрацией или нерегистрацией, было достаточно инструментов для того, что если бы они не хотели зарегистрировать обвиняемого по этому громкому делу, но они его зарегистрировали. Они бы могли этого и не сделать. А с Ходорковским Мы помним, какая была история. Быстренько в один день провести судебные слушания, отклонить все возражения адвокатов и, приговорив его к 8 годам вместо 9, продемонстрировав такое напускное великодушие, отправить его по этапу, вот как сегодня мы выяснили, в Читу. И что ж, последнее, о чем я сегодня хотел бы сказать. Вот подробнее хочу ответить на один из вопросов, который получил я от радиослушателя, который представляется как Сергей. Он меня спрашивает по поводу сегодняшней информации, что еще один крупный российский бизнесмен Олег Киселев обвинен в уголовных преступлениях, против него возбуждено уголовное дело. Не родственник ли он мне? Спрашивает меня радиослушатель. Я хочу сказать, что Олег Владимирович мне не родственник, он мой однофамилец, но тем не менее я с ним хорошо знаком много лет и очень неприятно удивлен сегодняшним сообщением о том, что якобы Олега Владимировича обвиняют в том, что он мошенническим образом пытался завладеть акциями Михайловского горнообогатительного комбината. Олег Киселев, председатель совета директоров инвестиционной компании «Ренессанс Капитал», если кто не знает, одной из крупнейших и наиболее успешных инвестиционных компаний России. Я не готов в деталях комментировать экономическую и правовую подоплеку этой истории, однако хочу и могу сказать о другом. Понимаете, меня поражает, что с удивительным постоянством неприятности такого рода случаются с людьми, которые придерживаются либеральных и демократических убеждений. Людьми бизнеса, которые придерживаются и не скрывают того, что они либералы и демократы. Олег Киселев не последний человек в крупном бизнесе. Он был на самом деле одним из тех отчаянных, рисковых мужиков, которые в конце 80-х не побоялись пуститься в частное предпринимательство, когда только-только были даны первые послабления, когда в порядке перестроечного эксперимента стали разрешать частные кооперативы. Вот Олег Владимирович был тогда преподавателем института стали и сплавов в Москве, и вместе с одним из своих студентов, Мишей Фридманом, они создали маленький кооператив, из которого возникла империя Альфа, во главе которой стоит сейчас уже мультимиллиардер Михаил Маратович Фридман. С Фридманом у Киселева по бизнесу пути разошлись, но они вместе работали в РСПП. Олег Владимирович был и сейчас, по-моему, продолжает входить в бюро РСПП, активно там работал. Кстати, баллотировался вот на недавних выборах на пост президента, уступил Александру Шохину. Регулярно бывал на встречах с президентом в Кремле. И этот человек, повторяю, безусловно, демократических убеждений, который поддерживал СПС, участвовал в предвыборной кампании правых, не скрывал, хотя и не афишировал свою позицию. Я не думаю, что его преследуют за эту позицию, но я убежден, что в этом деле есть политический подтекст. Потому что когда, как утверждают в деловых кругах, конкуренты начинают использовать политические и государственные структуры, органы следствия и сыска как инструмент давления на бизнесмена уровня Киселева, это сделать невозможно, не заручившись политической поддержкой наверху. А там наверху говорят, Киселев для нас чужой, неблагонадежный, тайный либерал и демократ. Вот и хорошо, если его посадят. А если не посадят, то вынужден жить в эмиграции. Вот такой у меня комментарий. К сожалению, наше время подошло к концу. Я благодарю Наталью Борисовну Иванову за то, что она приняла участие сегодня в программе «Разбор полетов».
Спасибо за то, что позвали.
Приходите еще. У нас еще много разных программ, где вам, наверное, было бы интересно принять участие. Я прощаюсь с вами. До следующей встречи.